Войско его ослаблено последним поражением. Думаете ли вы, учитель, окончательно сломить его?» «Уже все предусмотрено», — ответил Джугэлян и послал Джанфэя и Вэйяня перерезать путь, по которому врагу доставляли провиант. Хуан Джуну и Джао Юню было приказано зажечь кустарник в горах. Военачальники немедля выступили в поход. Когда Цао Цао донесли, что в горах горит кустарник, и что войска Джанфэя и Вэйяня приближаются к дороге, по которой провозят провиант, он приказал Сюйчу с тысячей отборных воинов немедля отправиться к месту провиантских складов. Чиновник, ведавший снабжением войска, угостил Сюйчу вином и мясом. Развеселившись, Сюйчу стал торопиться в дорогу. «Солнце уже садится, а впереди баоджоуские земли», — предостерег его чиновник. «Ночью в горах пройти невозможно». «Положитесь на меня», — вскричал Сюйчу. «Двинемся в путь при свете луны». С обнаженным мечом в руке Сюйчу поехал вперед, а босс двинулся за ним. Ко времени второй стражи они вышли на баоджоускую дорогу, но, пройдя половину пути, вдруг услышали, как в ущелье загремели барабаны и затрубили рога. Джанфэй вывел свой отряд и с копьем наперевес бросился на пьяного Сюйчу. Ударом копья в плечо он сбросил Сюйчу с коня, захватил обоз и повернул обратно. Цао Цао решил сам выступить против врага. Любэй с войском вышел ему навстречу и приказал Люфыну вступить в поединок. После словесной перепалки Люфын, кипя от ярости, рванулся к Цао Цао, но тот послал в бой Сюйхуана. После нескольких схваток Люфын обратился в бегство. Тогда Цао Цао дал сигнал начинать большое сражение. Вдруг позади загремели барабаны, затрубили рога. Опасаясь неожиданного удара с тыла, Цао Цао отступил на заставу Янпингуань. В смятении воины его топтали друг друга. Противник, не давая им передышки, подошел к заставе и поджег восточные и южные ворота. За северными и западными воротами слышались крики и барабанный бой. Цао Цао вырвался с заставы, но путь ему преградил Джанфэй. Сзади ударил Джао Юнь, а со стороны Бао Джоу отряд Хуан Джуна. Войско Цао Цао было разбито, а сам он и его военачальники едва добрались до входа в долину Сегу. Тут впереди появилось облако пыли, подходил какой-то отряд. «Если это засада, нам конец!» — воскликнул Цао Цао. К счастью, это оказался его сын, Цао Джан. Отважный воин, искусный стрелок из лука, он обладал такой силой, что голыми руками мог справиться с диким зверем. Узнав, что отец его в Янпингуане, Цао Джан поспешил ему на помощь. «Ну, теперь я разобью Любэя», — радостно вскричал Цао Цао, увидев сына. Он остановил войско и расположился лагерем у входа в долину Сегу. Вскоре Любэю стало известно, что Цао Джан пришел на помощь к Цао Цао, и он послал навстречу врагу Люфына и Мэнда с пятитысячными отрядами. Цао Джан выехал вперед и скрестил оружие с Люфыном, который после третьей схватки обратился в бегство. Тогда на поединок вышел Мэнда. Но едва противники успели скрестить оружие, как в войске Цао Джана поднялся переполох. Оказалось, что с тыла напали на него отряды Мы Чао и Уланя. Мэнда тотчас же присоединился к ним. Зажатый с двух сторон, Цао Джан обратился в бегство и лицом к лицу столкнулся с Уланем. В яростной схватке Цао Джан ударом алебарды сбил Уланя с коня. Жестокое сражение продолжалось. Видя, что победы ему не добиться, Цао Цао отдал приказ отступать в долину Сегу и укрепиться в лагере. Цао-Цао хотел прекратить войну и вернуться в столицу, но он боялся насмешек Любэя. Как-то чиновник, ведавший кухней, принес Цао-Цао суп, в котором плавало куриное ребрышко. В это время в шатер вошел Сяхоу Дунь и спросил, какой пароль назначить на ночь. «Куриное ребрышко, куриное ребрышко», — машинально ответил Цао-Цао. Сяхоу Дунь оповестил об этом всех военачальников. Начальник походной канцелярии Ян Сю сразу же приказал своим людям собираться в дорогу. Сяхоу Дунь встревожился и пошел к Ян Сю. «Почему вы начали собираться?» «С ваших же слов я понял, что Вэйский Ван принял решение вернуться в столицу», — ответил Ян Сю. «На куриных ребрышках мяса мало, а бросить жалко. Победы нам здесь не добиться, а если отступить, Вэйский Ван станет жертвой насмешек Лю Бэя, стоять на месте тоже бесполезно. Вот я и думаю, что не позже завтрашнего дня мы тронемся в обратный путь». После этого разговора Сяхоу Дунь тоже стал собираться в дорогу. Его примеру последовали остальные военачальники. В ту ночь Цао-Цао, взяв секиру, вышел из шатра и заметил, что воины Сяхоу Дуня собираются в дорогу. Тогда он вызвал военачальника и спросил, что случилось. «Ян Сю сказал, что вы решили возвращаться в столицу», — ответил Сяхоу Дунь. Вэйский Ван послал за Ян Сю, и тот рассказал, на какую мысль навела его история с куриным ребрышком. «Как ты смеешь распускать ложные слухи и подрывать боевой дух моих воинов?» — разгневался Цао-Цао и приказал обезглавить Ян Сю, а голову его в назидание другим выставить у ворот лагеря. После этого он приказал готовиться к наступлению. На другой день войска Цао-Цао вышли из долины Сегу и встретились с отрядом Вэй-Яня. Цао-Цао предложил Вэй-Яню сдаться, но тот ответил бранью. Тогда Вэйский Ван послал на поединок Пан-Дэ. Но едва противники скрестили оружие, как позади войск Цао-Цао вспыхнули огни. Это Ма-Чао захватил лагерь неприятеля. «Вперед! Того, кто посмеет отступить, обезглавлю!» — выхватив меч из ножен, крикнул Цао-Цао. Наблюдая с холма за сражением, Цао-Цао вдруг увидел быстро приближающийся отряд и услышал громкий крик: «Вэй-Янь здесь!» В тот же миг просвистела стрела, и Цао-Цао, перевернувшись, упал с коня. Стрела попала ему в верхнюю губу и выбила два зуба. Вэй-Янь отшвырнул лук, обнажил меч и понесся вверх по склону, чтобы добить Цао-Цао. Но наперерез ему из лощины вылетел воин. Это был Пан-Дэ. Он помешал Вэй-Яню добраться до Цао-Цао. Только теперь Цао-Цао понял, что Ян Сю был прав, когда советовал вернуться в столицу и велел торжественно похоронить его. Затем он отдал приказ отступать. Цао-Цао медленно повезли на повозке, покрытой войлоком. Справа и слева шли воины из отряда тигров. Вдруг в горах по обе стороны долины Сегу замелькали огни, и на войско Цао-Цао из засады ударил вражеский отряд. Поистине, получилось все так, как некогда у Тунгуаня или у Красной Скалы, которую помнит преданье. О дальнейшей судьбе Цао-Цао вы узнаете из следующей главы. Глава 73. Лю Бэй принимает титул ханьчжунского вана. Гуань Юй захватывает область Саньян. Итак, Джугэлян разгромил войско Цао-Цао. Тем временем Лю Бэй приказал Лю Фыну, Мэнда, Ван Пиню и другим военачальникам занять областной город Шаньюн. Правитель города Шэньдань, едва узнав, что Цао-Цао бежал из Ханьчжуна, сдался Лю Бэю. И вот Джугалян вместе с чиновниками пошел к Любею и обратился к нему с такими словами. «Всем известно, что Цао Цао насильно захватил власть в стране, а это равносильно тому, что народ остался без государя. Вы, господин мой, своим милосердием и справедливостью славитесь по всей Поднебесной. Вам принадлежат земли Сичуани и Дунчуани, и вы, согласно воле неба и желанию народа, должны занять государев трон. Тогда у вас будет право покарать злодея Цао Цао». «Вы ошибаетесь, учитель!» — испуганно вскричал Любей. «Я не пойду на такое дело, ибо это равносильно мятежу против законного государя». «Ни в коей мере!» — отвечал Джугалян. «Поднебесная гибнет от смуты и раздоров, и если вы, господин мой, проявите такую нерешительность, то, боюсь, разочаруете многих. Я понимаю, что для вас превыше всего долг подданного, но земли, которыми вы владеете, дают вам право, по крайней мере, на титул ханчжунского вана. Примите его, а потом мы и спросим указ сына неба». Любей еще долго отказывался, но в конце концов согласился. Став ханчжунским ваном, он немедленно отправил доклад на высочайшее имя, в котором говорилось: «Мне, человеку малых способностей, выпало на долю нести бремя обязанностей полководца и командовать большим войском. Я удостоился повеления сына неба покарать злодея и поддержать правящий дом. Но случилось так, что я вынужден был надолго оставить в забвении ваше, государь, указание. Ныне вся Поднебесная охвачена смутой. Зло достигло предела, но добро пока не пришло, и это вселяет тревогу в сердца ваших подданных. Некоторые из ваших сановников, искренне преданные вам, поднимаются, чтобы карать злодеев, и уничтожают их. Других злодеев карает небо. Вражьи силы тают, как ледяная гора под лучами солнца. Лишь один Цао Цао до сих пор остается безнаказанным. Он с помощью своих приспешников, пользуясь слабостью правящего дома, стремится к захвату трона. Я посоветовался со своими помощниками и счел возможным, не нарушая древних обычаев, принять титул ханчжунского вана. И если я, приняв сей высокий титул, смогу способствовать расцвету государства и дать твердую опору династии, я готов, не отказываясь, пойти в огонь и в воду. В надежде на лучшее будущее я уступил просьбам советников и принял печать вана. Надеюсь, что сын неба высочайшим указом пожалует преданного слугу титулом ханчжунского вана и не оставит его своей щедрой милостью. Приношу клятву верно служить государю Поднебесной и службой своей оправдать оказанное мне доверие. Со смиренным поклоном представляю сына неба доклад и умоляю внять ему». Когда Цао Цао, находившемуся в Едзюне, сообщили, что Любей принял титул ханчжунского вана, он в ярости закричал: «Циновщик, да как он посмел? Клянусь, я уничтожу его!» И он приказал тотчас же готовиться к походу. «Великий ван, стоит ли утруждать себя дальним походом?» — произнес советник Сыма И. «Если можно погубить Любея в его же доме, а потом завоевать княжество Шу». «Каким образом?» — спросил Цао Цао. «Как известно, Сунь Цуань, правитель княжества У, выдал свою сестру замуж за Любея и потом похитил ее», — ответил Сыма И. «А Любей держит округ Цзиньчжоу и не отдает его Сунь Цуаню. Они ненавидят друг друга. Отправьте посла к Сунь Цуаню, пусть он уговорит его силой захватить Цзиньчжоу. Тогда Любэй вынужден будет послать туда на помощь часть войск из Сычуани. Вы же в это время захватите Ханчжун и Сычуань. Любэй не может воевать на два фронта и окажется в безвыходном положении». Обрадовавшись столь хитроумному совету, Цао Цао отправил советника Маньчуна к Суньцуаню с письмом. «Раздоры между княжествами У и Вэй начались по вине Любэя», — сказал Маньчун, представ перед Суньцуанем. «Ныне вэйский Ван Цао Цао предлагает вам действовать сообща. Вы наступаете на Цзиньчжоу, а он пойдет на Сычуань и Ханчжун. Так мы одновременно нанесем удар голове и хвосту армии Любэя. Он не выдержит двойного удара. Мы разделим между собой его земли и заключим военный мир». Суньцуань дал согласие действовать сообща с Цао Цао и попросил Маньчуна, когда тот вернется в Сюйчан, выяснить Цао Цао подробности союза против Любэя. Маньчун уехал, а спустя некоторое время к Суньцуаню был послан гонец с письмом, в котором Цао Цао предлагал ему с сухопутным войском и флотом идти на Цзиньчжоу. Лазутчики донесли об этом Любэю, и он немедля вызвал на совет Джугэляна. «Я давно это предвидел», — сказал Джугэлян, — «но у Суньцуаня есть много советников, и они, конечно, будут добиваться, чтобы Цао Цао приказал выступить первым Цао Женю». «Как же нам быть?» — спросил Любэй. «А вы прикажите Гуань Юю тотчас же поднять войско и ударить на Фанчен», — посоветовал Джугэлян. От неожиданности враг растеряется, и все его планы рухнут, как черепичная крыша во время землетрясения. Лю Бэй, не мешкая, отправил Гуань Юю посла Фэй Ши с письмом, в котором был приказ. Прочитав приказ, Гуань Юй назначил начальником передового отряда Ляо Хуа, а его помощником своего приемного сына Гуань Пина. В тот же день Гуань Юй принес жертву войсковому знамени и после церемонии лег спать. Вдруг в шатер вбежал черный кабан величиной с корову и укусил Гуань Юя в ногу. В гневе Гуань Юй выхватил меч и убил кабана. При этом послышался странный звук, будто рвут холст. Гуань Юй вздрогнул и проснулся. Это был сон. Однако тупая, ноющая боль в левой ноге не проходила. Тяжелое предчувствие закралось в душу Гуань Юя. Он позвал своего сына, Гуань Пина, и рассказал ему свой сон. «Напрасно беспокоитесь», — промолвил тот. «Кабан, так же, как и дракон, если он оказывается у ног, предвещает возвышение и славу». И все же тревога не покидала Гуань Юя, и он решил поговорить с чиновниками. Но ничего определенного они не сказали. Одни утверждали, что это счастливое предзнаменование, другие, что несчастливое. В это время прибыл гонец и привез приказ ханчжунского вана о назначении Гуань Юя главным полководцем передового войска с пожалованием ему бунчука, секиры и право управлять 9 областями округов Цзиньчжоу и Саньяна. Чиновники стали поздравлять Гуань Юя, весело говоря: «Вот, значит, к чему вам приснился кабан». Вскоре Гуань Юй двинул войско на Саньян. В это время там находился Цао Жень. Когда ему доложили, что приближаются войска Гуань Юя, он оставил Маньчуна охранять город, а сам повел войско навстречу врагу. Войска противников построились в боевые порядки. На поединок выехал военачальник Ляо Хуа. Его встретил Ди Юань, помощник Цао Женя. После 20 схваток Ляо Хуа обратился в бегство. Вдруг позади послышались оглушительные крики, загрохотали барабаны, затрубили рога. Передовой отряд Цао Женя быстро повернул обратно, но тут на него напали Гуаньпин и Ляо Хуа. Цао Жэнь понял, что попал в ловушку, и бежал по дороге в Сяньян, увлекая за собой беспорядочно отступающее войско. Но перед ними неожиданно вырос целый лес разноцветных знамен. Впереди мчался с мечом в руке сам Гуань Юй. Цао Жэнь не стал вступать в бой и свернул на боковую дорогу, в надежде добраться до Сяньяна кружным путем. Вдруг на Гуань Юя налетел Сяхоу Дунь с отрядом, однако пал в первой же схватке от удара меча Гуань Юя. Более половины воинов Цао Жэня нашли свою гибель в глубоких водах реки Сяньцзян. Гуань Юй быстро овладел Сяньяном и стал готовиться к захвату Фанчэна, за стенами которого укрылся Цао Жэнь. Узнав, что к Фанчэну приближается войско Гуань Юя, Цао Жэнь послал Люйчана с 2000 воинов в бой. Люйчан вышел из города и подошел к реке. Здесь он увидел развернутые знамена противника и впереди самого Гуань Юя на коне с обнаженным мечом в руках. Люйчан хотел вступить в бой, но воины его, испугавшись грозного вида Гуань Юя, обратились в бегство. Гуань Юй перебил половину отряда Люйчана, оставшиеся в живых укрылись в городе. Цао Жэнь послал гонца к Цао Цао за подмогой. Гонец прибыл в Чан'ань и вручил письмо Цао Цао, из которого тот узнал, что Гуань Юй захватил Сяньян и окружил Фанчэн. Цао Цао окинул взглядом стоявших перед ним военачальников и обратился к одному из них. «Ты возьмешься снять осаду с Фанчэна?» Военачальник, кивнув головой, вышел вперед. Это был Юй Цзинь. «Назначьте начальника передового отряда», — сказал он, — «и мы немедля выступим в поход». «Кто поведет передовой отряд?» — снова обратился Цао Цао к присутствующим. «Я поведу», — последовал ответ. «Я готов служить вам так же верно, как служат человеку собака и конь. Обещаю схватить Гуань Юя живым и принести его в жертву нашему знамени». Цао Цао взглянул на говорившего, и на лице его отразилась радость. Вот уж поистине, он щели не видел, откуда шло войско Восточного У, но понял, что нужно подмогу отряду послать своему. О том, кто был этот человек, расскажет следующая глава. Глава 74. Пан Дэ, взяв с собой гроб, идет на смертный бой. Гуань Юй, пустив воду, затапливает 7 вражеских отрядов. Итак, пожелавший возглавить передовой отряд был никто иной, как Пан Дэ. Перед тем, как отправиться в поход, Пан Дэ велел мастерам сделать гроб, поставил его в зале и пригласил друзей на прощальный пир. «Вэйский Ван, — сказал Пан Дэ, — оказывал мне великие милости, и я клянусь отдать за него свою жизнь. Я иду в Фанчэн на смертный бой с Гуань Юем, и если не убью его, то сам погибну от его руки или покончу с собой. Этот гроб будет при мне, и в нем привезут либо голову Гуань Юя, либо меня». Гуань Юй находился у себя в шатре, когда к нему примчались дозорные с донесением, что к городу подходит войско врага во главе с Юй Цзинем. Начальник передового отряда Пан Дэ везет с собой гроб, ругает всячески Гуань Юя и клянется, что будет биться с ним насмерть. Гуань Юй побледнел от гнева. Его прекрасная борода встала торчком, и он закричал: «Жалкий мальчишка! Да как он смеет так говорить? Все герои Поднебесной трепещут передо мной! Пусть Гуань Пин берет Фанчэн, а я расправлюсь с ничтожным Пан Дэ». «Отец! — воскликнул Гуань Пин. — Не пристало горе Тайшань связываться с простым булыжником. Кто вы и кто Панде? Разрешите мне с ним сразиться». Гора Тайшань находится на полуострове Шаньдун, считалась священной вершиной древнего Китая. Гуань Пин выбежал из шатра, схватил меч, вскочил на коня и помчался навстречу Панде. Войска противников выстроились в боевые порядки друг против друга. Панде в черном халате и серебряном панцире с мечом в руке восседал на белом коне впереди своего войска. Несколько воинов вышли вперед, неся на плечах гроб. Гуань Пин стал поносить Панде, называя его изменником и злодеем. «Это еще кто такой?» — спросил Панде своих воинов. «Гуань Пин, приемный сын Гуань Юя», — отвечали ему. «Вэйский Ван повелел мне отсечь голову твоему отцу», — крикнул Панде, — «а с тобой я драться не стану». Разъяренный Гуань Пин хлестнул коня и, размахивая мечом, бросился на Панде. Они схватывались раз 30, но не могли одолеть друг друга и сделали передышку. Оставив в лагере у стен Фанчена военачальника Ляо Хуа, Гуань Юй поскакал на помощь сыну. Гуань Пин рассказал ему о прерванном поединке, и Гуань Юй решил сейчас же сразиться с Панде. «Гуань Юй здесь!» — закричал он громоподобным голосом, выезжая вперед. «Эй, Панде!